Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 9 ноября. Время в Киеве 20 часов 1 минута, в Москве 21 час 1 минута. Я напоминаю, сейчас время расходится в связи с переходом на зимнее. Россия отказалась от перехода, но она давно не переходит на зимнее время, поэтому у нас время различается, поскольку основная наша аудитория в этих двух странах, в России и в Украине, мы как бы эти оба времени помечаем в качестве анонса программы. У нас сегодня в гостях долгожданный гость Федор Крашенинник. Федор, рад тебя видеть.
Здравствуй, Марк, тоже рад тебя видеть.
Вот, назвали мы эфир «До и после Путина». И, с одной стороны, мы хотели поговорить о делах оппозиции, связанной с политическими планами ее и так далее. А вот поди ж ты, как это часто бывает, события нас догоняют. И вот хотели вторую часть программы посвятить, чтобы не только оставаться в повестке российской оппозиции, ее планов и того, что она будет делать, расколов, кей-то, взаимных претензий. Об этом обязательно мы поговорим, но во второй части программы все-таки дать себе такое одолжение, поговорить и о сегодняшних событиях, связанных с рядом громких заявлений с фронта и командования так называемой специальной военной операции, то, что все мы видели. Так что об этом поговорить тоже. Нас сейчас смотрит 9 тысяч человек и почти 2500 поставили лайк. У меня большая просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, особенно те, кто нас смотрит из России, особенно те, кто выехал из России. Для людей это очень остро актуальная тема, которая будет касаться организации движения сопротивления русского. Да? Ну и, конечно, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, у нас там чуть-чуть остается до 1 950 000 подписчиков. И в описании к этому видео есть ссылка по имени Федор Крашенинников на канал Федора, любезно сегодня к нам пришедший. Там что-то уже тоже 30 тысяч, 35 тысяч. Ну, в общем, я видел мельком только там несколько эфиров.
Ну, у меня маленький канал.
Не важно. У Федора может подтормаживать, он в поездке в деловой, в командировке, да. Поэтому у Федора может подтормаживать интернет. Мы будем стараться это учитывать. Ну, что, первый вопрос касается, мы знаем твою испепеляющую критику состоявшегося съезда депутатов в Яблонево, значит, в Польше. Ну и, собственно, поскольку мы всегда держимся той тактики, что канал – это свободная площадка, открытая, что называется, дверь для всех, мы не повторяем опыта всем хорошо известной радиостанции, так сказать, и подобных, мы эти вещи всегда открыто обсуждаем. Я всегда говорю, что лучше открыто обсуждать, нежели замалчивать, создавать какие-то проскрипционные списки. Ну вот мы хотели тебя, как самого такого яркого критика, послушать, что ты об этом думаешь. Вот, пожалуйста, ты можешь с нам все рассказать.
Ну, я не готовился быть самым ярым критиком, и вообще мне казалось, что подготовка к этому мероприятию должна была вызвать дискуссию гораздо более широкую, чем она заслуживала. К сожалению, многие лидеры наши, другие лидеры нашей оппозиции, которые и не принимали в нем участие, они, в общем, молчали, игнорировали это мероприятие до последнего времени. Потом, так сказать, выяснилось, что и все об этом спрашивали, и пришлось тоже как-то включаться, потому что, может быть, если бы на ранних стадиях в полемике поучаствовали другие люди, может быть, это мероприятие или пошло бы по-другому, или, может, вообще не состоялось, да, или как-то, или что-то было изменено, потому что как бы шум-то все равно состоялся. И уж тем более, повторюсь, я не хотел быть главным критиком, потому что я ведь не депутат, и я, в общем, политически, что называется, аналитик и наблюдатель, мое дело-то наблюдать. Я не могу вот кого-то призывать куда-то, да. Меня, вся моя критика, она, по сути, сводилась по большому счету к фигуре Ильи Пономарева и его попыткам все это дело возглавить. Потому что я понимаю, что сама по себе идея собрать людей, у которых есть хоть какие-то там мандаты остаточные российские, она витала в воздухе. Она ходила, она витала в воздухе, и, в общем, действительно, сейчас, я знаю, депутатов примерно, наверное, столько же, сколько было на этом мероприятии, ну, может, чуть меньше, да, всяких разных. В одном Вильнюсе живет несколько действующих там депутатов, или там депутатов, которые недавно перестали быть депутатами муниципальными. И вроде бы неплохая идея всех собрать. Но тут возникает, так сказать, несколько проблем. Кто вообще все это дело должен был организовывать? Возможно, если бы все это организовали какие-то, скажем, другие люди, менее одиозные, не побоюсь этого слова, все, может, пошло по-другому. Но, опять же, кто у нас кого считает одиозным, это большая проблема. Может быть, если бы, опять же, моя любимая идея, если бы Конгресс бывших депутатов собрал какой-нибудь Европарламент под своей эгидой, вот это было бы, может, интересно, потому что там, наверное, все приехали, да? Или если бы какой-то национальный парламент пригласил всех любезно в гости и сказал, вот у нас сегодня конференция бывших депутатов, значит, мэров, пэров, сэров России, уж какие есть, и вот они, значит, что-то сейчас пообсуждают. Все это, во-первых, первая площадка, да, что неплохо, если уж проводить, замахиваться на съезд депутатов, то вообще неплохо, чтобы организатор был что-то посерьезнее, чем лично Илья Пономарев, и все это происходило все-таки, ну, как-то под эгидой хоть чего-нибудь, да? Потому что легитимность за пределами России, она, к сожалению, распределяется через местные и наднациональные органы власти, а мы сами себе, иммигранты, хоть мы что будем делать, мы себе сами никакую легитимность создать не можем, к сожалению, потому что мы там все в разных статусах находимся. Вот. Вторая, так сказать, ну, собственно, проблема. Это вообще вопрос, может ли это собрание быть легитимным. Потому что это может быть конференция, совещание, что угодно. Я вот, например, вспомнил такой случай из истории, что когда большевики разогнали учредительное собрание, оно ведь по большому счету было избрано законно и было законным высшим органом власти России. Некоторое количество его членов, они, значит, уехали из Петрограда и создали комитет членов учредительного собрания. Да. И, по сути, это было первое антибольшевистское правительство. Они создали народную армию и начали воевать с большевиками, ну, так называемый комуч. Да? Но в чем разница? Они все были не бывшие депутаты, какие-нибудь кадеты и прочие люди из позапрошлых дум. Они были реально со свежим мандатом. То есть вот их избрали там в конце 17-го года, у них по состоянию дела на 18-й год мандаты были очень даже свежие. То есть, по сути, это была попытка создать парламент из того, кто, так сказать, реально имеет полномочия. Да? Я не очень согласен с идеей, что люди, которые когда-то были куда-то избраны, имеют какой-то бесконечный мандат, чтобы называть себя съездом. Вот это меня, честно сказать, немножко удивило. Да? Ну и, опять же, третья претензия количественная. То есть, если бы я, например, взялся за это мероприятие, готовить его, то я бы, конечно, на стадии, когда обнаружил, что в нем будет такой небольшой круг участников, уже бы, наверное, остановился. Потому что в одной Москве 1750 муниципальных депутатов. То есть, если мы берем и сажаем муниципальных депутатов в один ряд с депутатами бывшими Госдумы, и говорим, ну вот у нас много депутатов. Ну позвольте, в одной Москве 1750 мундепов в каждом созыве. В Питере, по-моему, там 700 с чем-то мундепов. То есть это настолько огромная орда муниципальных депутатов, что радоваться тому, что 10 из них или 15 из них приняли участие, ну как бы это очень маленький уровень представительства на самом-то деле, при всем моем к нему уважении. То есть вот эти вопросы, они меня, так сказать, немножко настораживают. Это мероприятие, что и место странное, и организатор сомнительный, и легитимность участников. При том, что пафос сразу, к сожалению, был задан очень высоко. И тут я подхожу к своему главному пункту, который меня на самом деле очень беспокоит, что, по-моему, даже мы здесь с тобой это обсуждали, когда говорили о хороших русских, что главная проблема всех этих мероприятий одна. Действительно, в Европе существует некий запрос на главного русского. Ну, чтобы вот был какой-нибудь главный русский. И разные люди подрываются на эту тему, начинают бегать вокруг, значит, с предложениями, как бы на себя-то эту корону-то и нахлобучить, что типа главный русский в изгнании буду я. И я так понимаю, что, ну, просто давно следя за деятельностью Ильи Пономарева, что Илья Пономарев эту корону на себя примеривает очень давно. Что он хочет быть главным, то есть он организовал это мероприятие, он там был докладчиком по каждому второму вопросу, готовили мероприятие его люди, аппарат составляли его люди. Я следил за ходом дискуссии, там постоянно выяснялось, что кто-то был не в курсе, а Илья Пономарев всегда был в курсе. То есть это такой театр был одного актера на самом деле. И вот как раз по поводу этого у меня большие вопросы. То есть так же, как я лично, так сказать, уважая там Гарри Кимовича Каспарова за его разные заслуги, не готов, так сказать, признать его лидером оппозиции, несмотря на то, что, допустим, фонд, там, каждый форум «Свободной России», предположим, будет его избирать, а точно так же я не готов, допустим, взять и признать Илью Пономарева лидером оппозиции, только потому что он кого-то где-то в Польше собрал, и его там кем-то кого-то куда-то выбрали, да? Потому что, к сожалению, его предыдущая история, она не делает его лидером оппозиции. Все, что я о нем помню по состоянию дел до его эмиграции, то, что он с господином Дальцовым какой-то там левый фронт возглавлял. Я не знаю, сколько членов было в этом левом фронте в России, я ни одного лично живыми не видел. А чем занимается господин Голенцов из Левого фронта, можно сейчас посмотреть. Зигует изо всех сил, например. Что там за Левый фронт был у Ильи Пономарева, кто в него входил, не знаю. Их жена у Гольцова тоже из Левого фронта зигует так, что аж шуба заворачивается. Я уехал в 2015 году из России, с тех пор ни к одному процессу, происходящему в России, он руку не приложил. За это время создавались протестные кампании. По всей России люди выходили на протесты. Штабы Навального создали, разгромили. Илья все это время тихо сидел в Киеве и оттуда пакостил Навальному, называл его нехорошими словами, позером называл его. Получил украинский паспорт, и теперь, так сказать, гражданин Украины собирает в Польшу съезд и говорит, ну, теперь давайте теперь значит, что-то там будем решение принимать. Я просто тесно общаюсь с людьми, живущими в России, такого волны возмущения этим мероприятием я даже сам не ожидал. Мне просто написали просто все на предмет того, что вы там все в эмиграции с ума, что ли, посходили. Какой Илья Пономарев, какой съезд депутатов? Это, ну, там, про сравнение со съездом Сажи Умалатова, это был самый комплиментарный, просто на самом деле, из того, что там мне писали, да, поэтому я был достаточно мягок на фоне того, что мне писали, и я считаю, что, ну, это было зря, потому что, возможно, просто Илья немножко всех обманул, потому что, может быть, он обещал больше размах, может быть, он обещал, что это мероприятие пройдет, как-то с более широким кругом, не знаю, что он там кому рассказывал, но получилось все очень неловко. То есть то, что там, ну, предположим, если учесть, что там 20 человек заседало, и то ко второму дню стало меньше, был еще кто-то онлайн, хорошо, ну и что, ну, пусть, предположим, даже 40 человек. 40 человек, из которых большая часть это бывшие муниципальные депутаты и какие-то там бывшие мэры бывшего какого-то города, еще какие-то люди. Причем депутаты, допустим, очень старых созывов Думы, мягко скажем, да, там, допустим, был вот этот вот джентльмен, как его зовут, Осовец, по-моему, да? Ну, то есть это Осовцов. У него, по-моему, мандат был вообще 20-летней давности. Ну, честно
как сказать... Как у причем... меня, мы с ним в одной фракции были, да.
Тебя, ну, видишь, ты-то у нас славен тем, что ты, у тебя миллион, давай миллион подписчиков, что как бы делает тебя фигурой в любом случае. А вот у него как бы нет таких подписчиков, да, и он, и этот, как его, Яновский из Новосибирска. Ну, отличные, хорошие ребята, замечательные, так сказать, столпы демократии были когда-то. Но сейчас они, ну что, ну вот просто какие-то пожилые люди, которые когда-то были депутатами. Они не сохранили никакого общественного значения до такой степени, чтобы сейчас можно было выйти. Вот я говорю, ты за это время накопил новый капитал. А они не накопили. Ну, это они не обязаны, как бы, что у них там своя какая-то жизнь была. Да? То есть это, конечно, очень сомнительно с точки зрения легитимности, и уж тем более называют съездом депутатов. Мы все знаем, что такое представительная демократия. Чтобы человек в каком-то органе кого-то представлял, его в этот орган должны избрать. Вот если конкретно кого-то в этот орган не избирали, то какой может быть съезд народных депутатов? То есть когда их, как бы, ну это странно. То есть, ну, это могло быть конференция, совещание, все что угодно. Но называть себя съездом, а потом вывешивать фотографии, где Илья там жмет руку какому-то там чеченскому правительству в изгнании, таджикскому оппозиционному деятелю, какие-то взаимные признания. Но это же все реально похоже на какую-то смесь свадьбы в Малиновке и неуемных мстителей. То есть, ну давайте, так сказать, будем несуществующие правительства, несуществующих, так сказать, ну там, или непризнанных никем государств друг друга признавать. Даже Тихановская не стала в этом участвовать, и правильно, потому что она себя очень высоко ценит, чтобы признавать Пономареву в качестве кого-либо. У нее своих проблем с легитимностью на самом деле хватает. Это к вопросу о том, что люди, которые бегают и кричат, у белорусов есть Тихановская, а у нас нет. То, что у белорусов там происходит с Тихановской, это тоже отдельная история. Там уже тоже спустя 2 года после выборов президента очень многие белорусы уже не так однозначно смотрят на ее мандат, например, да? Но, как бы, в любом случае, у него хотя бы есть мандат после выборов. Поэтому, ну, вот, в общем, вот примерно так выглядит комплекс моих претензий к этому мероприятию. И я считаю, что, проведя его, ну, то есть, как бы, с одной стороны, эту идею хорошую и изначально обгадили, да, потому что теперь непонятно, как вообще с этим, что с этим дальше делать. Во-вторых, теперь не очень понятно, чего делать с Ильей, который сейчас будет везде бегать и признавать там туркменские, таджикские и прочие правительства в изгнании, обмениваться с ними документами, выступать на каждом углу и прочее, прочее. То есть как это можно серьезно относиться, я, например, не очень понимаю.
Так, 27200 человек нас смотрит, около 7500 поставили лайк, спасибо, мы буквально только меньше 15 минут в эфире, по возможности, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Федора Крашенинникова. У нас, я напоминаю, сразу после этого эфира будет эфир с Андреем Пионковским, давно запланированный, да, и каждую неделю он проходит часто. Мы, когда получается, ну и, конечно, эфир с Арестовичем, который будет в 22 по киевскому времени, 23 по Москве, естественно, там будет что обсудить в связи с новостями, которые шли сегодня, появились сегодня, ну и мы продолжим. Хорошо, я хочу сразу, в чате тут тоже у нас достаточно крепкая дискуссия, там, ну, как обычно у нас. Еще раз хочу подчеркнуть, вчера у нас был эфир, мы приглашали наших коллег, которые выступали на съезде, принимали в нем участие в работе. То, что мы сегодня приглашаем Федора Крашенинникова, это и есть, собственно, демократия, это и есть свободная возможность выражения своего мнения на канале, таком как канал Фейген Лайф. У нас тут не будет никакой цензуры, компанейщины, что вот это можно, это нельзя. Иначе зачем все тогда было затевать тогда? Вообще это не надо было.
Очень вообще
не надо тогда. Тогда очень... Зачем все?
Я согласен. Правильно, что не все так действуют, как ты, и не зовут...
Ну... Как бы я слышал комментарий уважаемого мной Леонида Волкова, человек он умный, конечно, бесспорно. Он критиковал, в принципе, те же аргументы были. Главное из них – это отсутствие должной степени поддержки легитимности, да, должной степени представительства, обвинения в самозванстве. Считаешь ли ты, вот я такой тебе задам вопрос, что есть такой инструмент, как это преодолеть? Не обязательно этому съезду. Может быть, и этим людям, другим людям. Можно ли вообще провести выборы вне пределов России? Мы понимаем. Мы с удовольствием провели выборы, но Россия оккупирована. Ее оккупировал всем известный персонаж. Да? Значит, какой есть инструмент, на твой личный взгляд, который мог бы помочь повысить легитимность? Не обязательно этих людей, их, может, не выберут, понимаешь? Никого, ни Фейгиных, ни Гудковых, ни там, не знаю, Пономарёв, никого не выберут, выберут совсем других людей. Вот есть ли такой инструмент? Как это сделать, на твой личный взгляд?
Да, я сейчас начал искать по карману, понял, что в другом пиджаке. Я перед отлетом из Вильнюса был в мероприятии интересном, так. Какой-то вот Liberty Congress, там собрались всякие борцы за демократию со всего мира, и я там случайно познакомился с тибетским человеком. Ну, собственно, я увидел, что у него... Я подумал, что я в жизни не жал руку ни одному тибетцу, и надо познакомиться. И оказалось, что типа просто тибетец, а член тибетского парламента, который заседает в городе Хармасава, где в Индии, в изгнании, Далай Лама. Я ему и говорю, значит, а он, естественно, говорит по-английски, как это все бывает у нас, так сказать, у борцов. Говорю, ну и как вообще, а что за парламент, говорю я ему, что у вас за парламент в Хармасале, как вы вообще его формируете-то? А он говорит, а мы выборы проводим по всему миру, вот в наших общинах, и формируем вот наш парламент. Я говорю, подождите, говорю, ну что, электронно голосуете? Нет, говорит, почему? Говорит, физически люди приходят, вот и голосуют. То есть в тех местах, где живет какое-то количество тибетцев, он там рассказывал больше, чем больше, где-то их живут, они открывают там, значит, избирательные участки, приходят люди, избирают парламент, и вот потом они в Хармасале, значит, заседают.
Ну, за пределами Тибета, собственно.
Да. Да, но тут есть одна проблема. Во-первых, есть у них вот этот вот экстерриториальный как бы центр. Я уж не знаю, насколько он экстерриториальный, но то, что Индия позволила Далай Ламе сидеть в этой самой Хармасале и там сидеть с парламентом, это дорогого стоит, потому что у нас никакой Хармасалы с Далай Ламе. Во-первых, у них есть Далай Лама. Вот к вопросу о пользе, так сказать, монархии, да, что когда немцы оккупировали всякие разные страны, типа Норвегии, там, Нидерландов и так далее, королевские семьи сбежали вон вместе с премьер-министрами и таким образом сохранили всю легитимность власти. Глава государства, вот он, премьер-министр, вот он. Что вам еще надо? Какие? А немцы оккупанты, да? У них, у тибетцев сбежал Далай Лама, так как он глава у них типа государства, но он... демократ по убеждениям, что, в общем, не очень характерно для Далай Лама, но он демократ. И при нем как бы вот существует демократически избранный парламент, но все это, очевидно, происходит при поддержке Индии и при существовании Далай Ламы и Хармасала. Но это идеалистический вариант. Я сомневаюсь, что у нас, во-первых, нет Далай Ламы, которого мы все, безусловно, признавали бы лидером, так сказать, духовным лидером нашего народа, да, и у нас нет никакой Индии из Хармасалы, где бы этот человек сидел, чтобы там можно было сидеть. И таким образом, я думаю, что это довольно фантастический сценарий, особенно учитывая, что мы, как большая имперская нация, во всех смыслах этого слова, плохо способны к взаимодействию, да. Поэтому я сторонник реалистичного сценария, который на самом деле я не стесняюсь рассказываю, хотя, наверное, он звучит, может быть, как-то несколько унизительно для кого-то. А я считаю, что так как мы, те люди, кто оказался за пределами России, они не могут, будучи гражданами России, никакую легитимность себе создать. Единственные органы, которые могут наделить нас легитимностью, ну вот я, допустим, живу в Литве, да, у меня есть документ, выданный Литовской Республикой, который не паспорт, у меня российский паспорт, но у меня есть документ,
конечно,
позволяет мне легально проживать в Литовской Республике, не нарушая никаких законов. И у других людей тоже есть. То есть нас, как бы наше существование за пределами России, в любом случае, каким-то образом удостоверяют тамошние другие страны, где мы живем. Соответственно, политическую легитимность любому нашему собранию может придать, ну, если это происходит действие в Европе, то, очевидно, какие-то европейские органы. То есть я это вижу так, что вот есть европейские там Еврокомиссия, как правительство Евросоюза, если она хочет взаимодействовать с какими-то мигрантами или их там группами, она ничто не мешает ей собрать какой-то координационный совет из тех лидеров иммигрантов и общин, которых она, ну, вот замечает на радар, что вот есть такие люди, их как бы сложно не замечать, да, и из них формируется некий консультативный совет, с которым взаимодействует назначенный комиссии человек, или при Европарламенте то же самое, то есть вот есть Европарламент, который говорит, хорошо, мы хотим как-то взаимодействовать вот с российской миграцией, вот мы, значит, там провели исследование и сказали, что вот, вот такой консультативный совет, исходя из там каких-то критериев, да, и тогда это действительно, ну, то есть, если я как иммигрант, у меня какие-то возникают сложности, проблемы, нужды, мне логичнее обратиться к какому-то органу, который каким-то образом уполномочен властями Евросоюза или тех мест, где я живу, чем идти, так сказать, какой-то орган. Это, собственно, мы возвращаемся к теме паспортов хороших русских. Мы друг другу можем какие угодно бумажки выдавать, но первый же, так сказать, полицейский первой же страны спросит, скажет, что вы мне тут суете, да, покажите настоящий документ. А настоящий документ у нас бывает двух видов, да, это российский паспорт, на который смотрят, сами знаете как, в некоторых местах, и вот это, собственно, другой документ. Поэтому, если мы хотим иметь какое-то представительство и легитимность, нам, к сожалению, как я вижу, можно идти только таким путем. Или не идти никаким, просто создавать какие-то самоуправления, то есть общины, объединяться, помогать друг другу. Про это тоже идет большая работа. Вот у нас в Берлине в декабре будет там очередной по этому поводу конгресс, попытать платформу всех этих гражданских инициатив, их объединить. То есть это не единственный проект, их будет очень много. Но я просто не вижу других вариантов. Вот проблем. Я не верю ни в какие общие мигрантские выборы, потому что найдет людей, которые скажут, что они нелегитимны, неправильны, кто их проводит, кто уполномочил тех, кто их проводит, кто избрал избирательную комиссию. Ну, как бы, плюс понятно, что тут будут активно участвовать разные провокаторы с разных сторон, и, в общем, все это превратится в ураган. Поэтому нам нужно как бы осторожнее с этим действовать, потому что действительно у нас нету многих нужных нам вещей. И если мы хотим какое-то представительство легитимности, ну вот, или представительствовать самих себя, ну, то есть, допустим, если там ты захочешь пообщаться с какими-то, я думаю, ты и так общаешься с какими-то людьми из политики, они с тобой и так пообщаются. Даже ну, я, да. Грех, и то периодически выступаю собеседником самых разных персоналей, потому что, ну, вот люди в интересном мнении, я им рассказываю. Но я всегда подчеркиваю, что меня никто не уполномачивал, что вот все, что я вам говорю, говорят, мое мнение, вы учтите, что я вот не выступаю от имени кого-то, да. В принципе, они довольно широко контактируют с нашей всей, так сказать, публикой иммигрантской. И я думаю, что если бы они захотели, или они все-таки дошли до идеи, что неплохо бы нас как-то посмотреть, что там из нас можно структурировать для какого-то обмена, ну, чтобы хоть было с кем иметь дело, не с Путиным же, да, не с МИДом же, а тут вот есть огромное количество людей, в том числе, кстати, вполне статусных, то они могли бы что-то такое сформировать. Но я, к сожалению, вот вижу только такие варианты развития. То есть идеалистически, повторюсь, это какие-то выборы в эмиграции, как у прекрасных тибетцев, но это как бы вариант невозможный. Да? И реалистичный вариант, ну вот просто смириться с тем, что у нас или не будет никакого общего органа, или этот орган будет какой-то консультативный при политических структурах чего-либо. Что, кстати, было бы на самом деле вот в оперативном смысле совсем неплохо.
Вот смотри, последний в этом блоке вопрос. Знаешь, что вот реально нового, что произошло из документов? Это можно почерпнуть съезда в Польше, вот этого съезда депутатов. Ну, то, что по-настоящему впервые, вот так публично, декларативно, понятно, что это ничем серьезным пока не подкреплено, и будет ли подкреплено, неизвестно, и кончится ли чем-то этот проект, неизвестно. Но все-таки впервые было сказано, что с режимом Путина можно покончить силой, что не питать иллюзий, что есть какие-то инструменты, которые позволят, там, не знаю, посредством протеста, посредством там, участия в выборах или каким-то другим способом с ним покончить, а покончить только силой. Вот это прозвучало, ну, на мой вот так вот прикид, по-моему, впервые вот так вот шумно, вот так открыто, потому что, ну, это такая правда, которая очень обязывающая, она очень болезненная. Все мы, конечно, чураемся на себе. Конечно, все это неприятно, но уже война идет, уже гибнут люди и без того. И украинцы, понятно, как жертва. Но и, так сказать, гибнут россияне соотечественные, которых погнали, значит, мобилизации на эту войну, они принудительно там оказались. Другое дело, что там разные люди, но все равно. То есть уже гибнут люди. И тогда непонятно, как это все остановить иным путем, кроме как призвав к какому-то силовому сопротивлению. Вот это прозвучало. Как к этому ты относишься? Есть ли в этом что-то новое? Или это всего лишь декларация или провокация, как многие говорят? Вот как ты к этому относишься?
Вот ты сказал хорошее слово, обязывающее ко многому. Вот я уехал в 2020 году, да, и я очень четко всегда везде говорю, что я не живу в России, и ко мне утром полиция не придет. Поэтому все, что я говорю, и, может быть, какие-то боли, хотя вот сегодня, вот, допустим, коллегу Дмитрия Колезева уже в розыск объявили, хотя... это просто писал статьи и так далее. То есть, в общем, не, причем не сказать, чтобы он прям в первых рядах там что-то такое страшное.
Но он уехал из России, как я понимаю.
Он уехал из России, да. Но он вполне сдержанный человек, я его знаю много лет, и он совсем не радикал, да, но почему-то вот он
показал. Я тебя умоляю, как будто им для этого нужен повод, ну, Федор.
Ну, тем не менее, обязывающие. Имею ли я право, живя за границей, находясь в безопасности, призывать людей в России к акциям, которые для них могут кончиться расправой? Я не готов. Какой смысл призывать людей, кого-то, кого мы призываем к вооруженному сопротивлению? Безоружных людей России кидаться на хорошо вооруженную путинскую охранку? Нет. А кого тогда мы призываем? Иммигрантов? Вступать в какие-то ряды чего-то? Но, опять же, такие вещи публично не делаются, давайте честно. И это не призывы, вопрос решается. То есть, соответственно, вот этот призыв, по-моему, это называется словом позерство. Взять в безопасной Польше, в Японии, встать в позу и призывать к вооруженному сопротивлению. Знаешь, у меня был параллельно разговор с одним, я недавно познакомился с одним украинским таким довольно, может, он нас смотрит, аналитиком, и мы с ним так немножко поспорили очно, продолжили спор заочно. Он мне как раз и говорит, вот же, типа, призыв же, типа, что вот, почему ты против? Я говорю, потому что я против призывания безоружных людей кидаться на вооруженных. Он говорит, так оружие, типа, мы дадим. Я говорю, вот дайте оружие Илье Пономареву, и пусть он поедет в Россию и там призывает, и там показывает, и там поднимает восстание. А вот сидеть в Японии и призывать к восстанию, это называется одним словом позерство, причем безответственно. Вот и все, вот все, что я считаю. Что никогда нельзя призывать человека делать то, что лично ты сам не готов делать. Я лично сам не готов совершать никакие насильственные акты, я к этому никого не призываю. Тем более живущих в России людей. А те, кто, так сказать, такой героический герой, ну так welcome to Russia. Езжайте в Россию, и там прямо в лесах с сине-белым флагом вот это вот все оттуда надо вещать Илье Пономареву, а не из Яблоны, потому что за двумя границами от России все-таки, как-то, знаешь, уровень его, так сказать, вовлеченности во внутрироссийские дела очень сильно вызывает вопросы. Вот и все. Поэтому я за любые призывы, которые, реализуемы, и, ответственны. Вот и все.
Ну хорошо, ну бог знает, может, еще так и получится. Мы уже, 30 минут мы в эфире с Федором. Я все-таки предлагаю, поскольку мы, конечно, можем весь час посвятить, но, думаю, полезно будет пообсуждать. Мы же назвали эфир «До и после Путина». То есть мы где-то на какой-то зыбкой границе между этими двумя состояниями, потому что мы же под Путиным подразумеваем вообще все, что творится в России, все, что олицетворяет собой Путин. И вот у этого есть вполне конкретная практическая картинка, которая вот происходит на наших глазах. Война – это же ведь самое острое проявление сути, существа вообще государства, системы, страны, народа, ну, как бы самое острое, потому что она не оставляет возможности какой-то промежуточной. Она либо смерть, жизнь, окоп один, окоп другой и так далее. Благодаря чему, кстати сказать, мы многое тоже поняли о жизни, многое поняли о людях. Мы видим, кто в тюрьмах, мы видим, кто, значит, изображает из себя, значит, какое-то общественное мнение гражданское, то приезжает, потом возвращается. Ну, то есть, вообще очень многое проявилось. Но вот смотри, сегодня новые события показывают картинку, выступает нынешний командующий так называемой специальной операции Суровикин, перед Шойгу заявляет о том, что они покидают, его называют западный берег, можно назвать правый берег Днепра. Ну, то есть Херсон и все населенные пункты там. Сейчас уже идет комментарии идут, говорят, что это, возможно, и игра, и какая-то ловушка, или это в преддверии саммита двадцатки Путин как-то играет, потому что реально пока никого не выводит, если мы говорим о войсках. Да, выводит власть, выводит местное население, возможно, даже принудительно, но, так сказать, это пока с недоверием воспринято, хотя это очень ответственно, заявить такое и не выводить тоже странно, зачем вы с этим играете, но какой в этом, вот смотри, особый смысл, они 30 сентября объявляют по результатам фейковых референдумов на территории России, это что получается? С территории России они выводят войска, значит, что, отдавая во власть бандеровцев, фашистов, насильников, значит, которые бедных будут истязать мальчиков и так далее. То есть, вообще все это выглядит сюрно, да? То есть, все, что они делают на этой войне. Но какой в этом смысл? И как вот, опрокидывая вот сюда, вот этот мостик, вы занимаетесь торговлей русскими землями? Ну, с их понимания, конечно, они не играют.
Ну, они, конечно, нельзя их ловить, как я всегда говорю, на противоречиях, потому что они сами не верят во что говорят. Я думаю, что единственный человек, который во все это верил, это был покойный Кирилл Стремоусов, который, возможно, потому и покойный, что в тот момент, когда все кремлевские флюгеры, вот я только что в Твиттере увидел прекрасную цитату из Марго Симонян, которая уже, так сказать, получила новую методичку и пишет, сейчас тебе скажу, пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва, вся Россия будет потеряна. Кутузов. Значит, замени слово «Москва» на слово «Херсон», возможно, станет понятнее, пишет нам Марго Симонян, очевидно, получившая методичку. Честно сказать, если в эту цитату Кутузова вместо слова «Москва» «Херсон», то, честно сказать, пока цела армия с надеждой, с честью кончить войны, ну, тут как-то это пессимистично, потому что ситуация у Кутузова была, откровенно говоря, похуже, чем у Путина. Все-таки Наполеон был Наполеоном, и он действительно напал на Российскую империю и действительно дошел до Москвы, что, в общем, довольно тревожно, да? Зачем цитировать Кутузова в такой ситуации, еще и заменять Москву на Херсон, это очень смешно, но такова методичка. Значит, в чем здесь проблема, как я вижу? Проблема здесь в том, что, очевидно, наверное, со временем мы узнаем, что там у них произошло, потому что за всю эту безумную войну самая большая глупость, которую они сделали, это вот этот, конечно, референдум и прочие вот эти акты. Вот зачем они все это понатворили, я, честно сказать, вообще не понимаю, потому что пока они все это не вписали в законы России, это все можно было жонглировать туда-сюда, заняли, отдали, наше, не наше, ваше, не наше, республики какие-то там непонятные, там еще чего-нибудь куда-нибудь. А когда они все это прописали в законы России, они сами себе очень сильно испортили как бы все дело. Писал, но мне многие говорят, вот, да что это, о чем ты говоришь? Нет, конечно, Дума насчет раз-два-три принимает законы. Но, как бы, ты же юрист, а ты же понимаешь, что это такое, что они сейчас вписали законы. Это создало огромное количество юридических последствий. Теперь что надо сделать, чтобы выписать из российских законов, к примеру, город Запорожье, Запорожская область, там, или, допустим, Херсон. А что с ними, что надо перепринимать какие-то все законы? То есть, а вот референдум, говорят, какой-то был, все жители Херсона вроде как за Россию, говорят, что теперь, что, видимо, что случилось, да? И вот это назначение Суровикина и его достаточно... Мне очень не нравится Суровикин. Вот я не то, что прям какой-то влюбляющийся в людей человек, что ой, какой Суровикин. Нет, он мне ужасно не нравится. Я его еще по Свердловской области помню, какой он там был. Жена его...
коррупционер. Вертели они с этим с кем? С Куйвашевым или с кем?
Прошу, Мишарин. Они
другие. С Мишарин? Ну, я могу ошибаться, да.
Да, не важно. Но я думаю, что после всех этих вихляний Путин, очевидно, стал понимать, что что-то там не то происходит. И вот назначил туда Суровикина, по которому, очевидно, по каким-то причинам доверяет. И я так понимаю, что была проведена некоторая ревизия вообще состояния дел на фронте, и было принято два, так сказать, решения. Во-первых, о мобилизации. То есть стало очевидным, что никакими добровольцами, никакими зэками выиграть войну не получается, и вообще фронт сыпется. Потому что тупо нету людей. Почему? Потому что решение о войне было, принималось политически. То есть политически мобилизация, конечно, не нужна и невыгодна. Но спроси любого генерала в начале войны, он бы сразу сказал, конечно, нужна мобилизация. А как можно вообще воевать-то без мобилизации? Это глупость какая-то. Очевидно, наконец спросили генерала и сказали, слушайте, товарищ генерал, а что делать-то? Он говорит, так мобилизация нужна, солдаты кончаются. Пришлось проводить мобилизацию. А потом они сказали, ну хорошо, мы вот мобилизацию проводим, а что-то все равно как все плохо, товарищ генерал, что делать? И тот говорит, знаете, надо сдавать Херсон. Они говорят, а как? Это же политически все же неправильно. Мы же там обещали. Он говорит, я ничего не обещал, ничего не знаю. Я как бы генерал, понимаете? Вы меня спросили, что делать? Я говорю, по военной науке обороняться там нельзя. Обороняться вот имеет смысл какой-то военный, вот по берегу. Ну, классика вообще жанра с самых древних времен, да, что отойти на какой-то рубеж, а река отличный рубеж. Вот я как генерал, я вам, так сказать, это говорю. А вот эти ваши политические траляля, это вот к Сергею Владимировичу Кириенко обратитесь, он у вас заведует политикой, я вот этого не знаю. То есть вот я вполне себе представляю Суровикина вот в таком диалоге, да, что никак не знаю, что как объяснить, не знаю, как объяснять, ну как-нибудь объясните, что... Когда шли кого спрашивать, как объяснять, так сказать, пропагандистам, что мы Херсон оставили. А если вы считаете, что не надо стрелять в Херсон, ну, наверное, тогда я в отставку подам, назначите вон Сергея Владимировича руководить войсками или там, я не знаю, какого-нибудь военкора, раз он понимает, как надо защищать Херсон, еще кого-нибудь назначите. То есть я думаю, что Путин в каком-то смысле уже понимает, что все плохо. Ну, я думаю, давно это должен был понять. И просто теперь он понял, что надо слушаться военных. Ну, потому что слушать вот этих вот всяких балаболов и свою собственную пропаганду, чем он, очевидно, занимался большую часть времени, довольно глупо. В итоге, да, сейчас они оставят, очевидно, Херсон и будут оборонять, строить оборону по реке. Что в этом плохого, я тебе скажу? Плохого в этом вот, что, во-первых, если они действительно отойдут и сделают это организованно, то, конечно, украинцы скажут, что это они победили и выбили их. Но, в общем, как и с поступлением из-под Киева, оно все-таки произошло, тем более тут оно еще и анонсируется. Они скажут, мы заявили, мы сами вышли. Мы так решили людей спасать. То есть какой-то славной виктории, что прямо удары армии, все рассыпалось, разбежалось, этого они, по сути, украинцев это отнимают. Да? Хотя, с другой стороны, не погибнут, не, ну а как, нет уже какого-то, не то, что с развернутыми знаменами героический штурм взяли Херсон, вошли в город, откуда, допустим, если так будет, все уже ушли, да. То есть они, как бы, с одной стороны, украинцев похищают победы.
Но они играют на опережение, вот смысл того,
что... Что, типа, мы сами ушли, это первое. Второе, я думаю, что уже пошла это в международных СМИ информация, что на украинцев давят, значит, на тему, давайте-ка уже переговоры, уже хватит. И здесь как раз получается очень некрасивая картина. То есть Херсон, празднуем возвращение Херсона в Украину, празднуем великую викторию, супер, отлично, враг бежит, все торжествуют. И потом по всем каналам говорят, ну, слушайте, ну, что можно, уже отбили у Путина, дальше что-то уже что-то не получается. Уже как-то крови много, людей много, давайте переговоры уже, давайте переговоры. Ну, вот как-нибудь. Ну, вот пусть так вот как, ну, перемирие какое-нибудь заключим к Рождеству, еще чего-нибудь такое. И я боюсь, что вот это будет очень сильно на украинцев давить. Потому что заставлять украинцев, конечно, идти на переговоры, извини, у меня что-то прям нехорошо чешется нос, заставлять украинцев идти на переговоры в ситуации, когда утерян Херсон, как бы согласись, это вообще довольно жестоко и неправильно. И, конечно, они не шли, ну как нас захватили, отхватили, значит, несколько городов, еще областной центр целый, ни за что, ни про что, помимо того, что было захвачено еще в 2014 году, а мы на переговоры пойдем. Не пойдем, ну логично. А теперь они говорят, слушайте, ну Херсон уже же снова ваш, ну там какие-то квачки, заковывочки, ну мы все понимаем. Но это, знаешь, такой глобальный Илон Маск приходит и говорит, ну слушайте, ну миру мир, зачем война, ну вот вам Херсон, им там, что у них там осталось, Мелитополь куда-нибудь, нахер вам нужен Мелитополь, мы вам денег дадим. Ну вот такое, этого надо ждать. Поэтому вот это вот недовольство украинцев, которое ты цитировал, что они не относятся с недоверием и...
Недоверием.
Оно, я думаю, в том числе связано и с этим, что как бы как-то нехорошо получается. То есть вроде им вернули их же, ну то есть то, что у них отобрали, и скажут, ну забирайте Херсон, все, успокойтесь. Вот вам Херсон, успокойтесь уже, хватит воевать. И это как бы очень похоже на такой нехорошую размен и на нехороший договорняк. Но я надеюсь, что никто ни с кем еще не договорился. Но я думаю, что вот по эту тему и будут договариваться. И причем путинскую аргументацию можно тоже легко восстановить. Он может им говорить, слушайте, ну я же не могу проиграть, ну вот алло, ну не могу я проиграть, смиритесь с этим, проигрывать я не буду. Но я готов немножко отступить. Видите, я уже отступил из-под Киева, отступил, вы мне потом за это бучу устроили. Как, он же так считает, что вот он, значит, как сделал доброй воли, ушел из-под Киева, а ему, значит, бучу устроили. Ладно, значит, я вам там отомстил, всю Украину разломал, ну, сколько смог. Теперь я, значит, вам как добрый человек оставляю Херсон. Уж теперь-то вы, значит, вот оцените, какой я добрый, и давайте переговоры. А дальше я уже, извините, отступать не готов. Дальше я вам ничего не отдам, ни Крыма никакого, ни Луганска, ни Донецка. Тут уж извините. Или давайте соглашайтесь на это, или типа будем воевать бесконечно, а в Европе вы уже все, как мы чувствуем, устали, да? Вот на эту тему я бы, честно сказать, на месте наших украинских друзей серьезно поразмышлял. Я думаю, что они на эту тему уже и так размышляют. И если, не дай бог, вот эта вот афера состоится, если какие-то уставшие от войны международные деятели заставят украинцев смириться, ну, подписать хоть какое-то перемирие, вот сейчас, конечно, можно сказать, никогда, ни за что, ну, никогда не говори никогда, да, какое-то перемирие, прекращение огня, это будет худшее вообще из возможных вариантов сейчас. Потому что это будет значить, что война у Путина передышка, он накопит сил, он, значит, залижет раны, он там закупит новых ракет, нафигачит их там еще, а через некоторое время Первая, кажется, мировая война, неплохо законченная, приведет ко Второй мировой войне. И я поэтому не то, чтобы я какой-то милитарист, я человек мирный и вообще не за мир и против войны, но вот попытка, извините, пойти сейчас на переговоры с Путиным, который так себя отвратительно ведет, и, значит, сказать, ну, типа, вернул Херсон, душу, слава богу, типа, миру мир. Вот это очень плохой вариант. Я его, на самом деле, очень боюсь. Это очень плохой задел на очень плохое будущее.
Так, 42 минуты мы в эфире. У нас еще есть немного времени. 42,5 тысячи нас смотрят. Больше 12 тысяч поставили лайки. У меня еще раз просьба, пожалуйста, те, кто нас смотрит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Размещайте ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Я также напоминаю, что буквально через 17 минут у нас на канале будет эфир с участием Андрея Андреевича Пиантковского. Естественно, мы и эти же темы обсудим. Но и итоги выборов в США, вот, которые прошли буквально накануне, так сказать, в Конгресс, в Нижнюю Палату, Палату представителей, частично в Сенат. В общем, это тоже будет предметом нашего обсуждения и тоже в контексте предстоящего саммита 15-16 на Бали, двадцатки. И что там будет происходить, уже известно, что Путин туда не поедет, а там будет участвовать Лавров. Ну и, соответственно, в онлайн-формате тоже выступит Зеленский. Да, ну вот сейчас только что объявили, не так давно. Вот, вот смотри, тогда опять же возвращаясь, как это скажется на самом пути. Вот мы обсудили как бы для Украины, мы обсудили в международном контексте, что там есть протагонисты мира, вот на условиях не дать потерять лицо Путину. А что в самой России? Вот ты сказал о пропагандисте Симоньяна, вот она там Кутузова ссылает на Отечественную войну, так сказать, и так далее, и так далее. А вот русский обыватель, в конце концов, вот я по своей паблике, сейчас уже публикует, но там вата просто рвет ее, да, то есть вот ту среду, которая, так сказать, заточена была на вечные победы, на присоединение, никуда не денетесь, ну, стандартный набор, мы все это как бы не расслышали. Там, конечно, пока у вас такое полушоковое состояние, как так, нам тут рассказывают, а зачем там мобилизация, зачем вам люди, зачем эти жертвы уже гибнут мобилизованные, вот, я даже у тебя там видел, не помню, в Твиттере или... То есть в Екатеринбурге гибнут люди, их хоронят, ну, в Свердловской области.
Постоянно слежу.
Вот как там, на твой личный взгляд, как тебе кажется, как в твоем представлении, будет ли меняться отношение к этому и в контексте мобилизации, и в контексте вот такого подготовки, и, там сказать, наступает зима, они тут за дрова бунтуют, вот как ты видел в Казанском танковом училище. Вот такое, как это все в контексте, а зачем тогда все, если мы проигрываем, если мы уступаем? Они же не вдумываются, там переговоры, большой масштаб, вот как ты думаешь?
Ну, тут все немножко, мне кажется, сложнее. Во-первых, вот эта вот вопящая, так сказать, вата, это на самом деле очень громкая, очень продуктивная, в смысле производства вот этого всего продукта, но меньшинство. Их несколько процентов. Они действительно очень активны. То есть, ну, плюс там еще боты им помогают. То есть, вот есть несколько процентов очень активных людей. Это даже, кстати, видно по социальным сетям. То есть, там постоянно попадаются условно или одни и те же живые люди, и куча каких-то ботов. Да? Потому что боты их подзуживают. В основном люди, во-первых, не склонны много писать в социальных сетях, потому что они побаиваются, и вообще нет такой склонности. Даже вот мы же с тобой знаем по своим каналам. Людей, люди, которые смотрят канал, гораздо больше, чем тех, которые пишут. Потому что написать комментарии...
Это так.
Ну, люди не склонны. Я не, сейчас никого не... Я, пишите больше комментариев, но хорошо, что вы такие активные. Но надо понимать, что большинство населения это очень пассивные люди. Они не только не смотрят ни Марка, ни меня, никого, но они еще ничего и не пишут. Потому что они или боятся, или не умеют, не хотят. Поэтому то, что эти вот крикуны будут кричать, это они с удивлением обнаружат, как только боты перестанут их поддерживать. Представляешь, боты вот возьмут и сменят повестку. И этот человек вдруг обнаружит, что он верещит буквально в тишине. А все остальные боты им говорят: Кутузов, там все правильно сделали. Это вот ты экстремист какой-то. Что ты тут раздуваешь вообще? Ты, наверное, враг. Ты, наверное, украинский вообще шпион. Что ты тут пишешь? Ставишь под сомнение мудрость верховного главнокомандующего, да? А насчет обывателя как раз, я думаю, что обыватель, вот насколько я понимаю и беседую с людьми из России, он, честно сказать, хочет одного, чтобы это все быстрее кончилось. Вот мне
да,
прям
да.
Люди говорят: господи, дед сошел с ума, на черта ему это сдавать Украину, господи, да пусть он уже чем-нибудь это все закончится, чтобы только закончилось, потому что ну, невозможно так жить, еще и мобилизация, поэтому как только это все закончится хоть чем-нибудь, и будет демобилизация, это будет такая радость, это будет такое вот это счастье, что в нем утонет вот этот весь идиотский империализм, особенно если они заткнутся, что люди будут ехать, вернуться с мобилизации, а кто-нибудь будет бегать и кричать: что ж такое, надо продолжать. Я думаю, мы эти вот, которые вернутся, рожу разобьют сразу. Скажут: так ты скотина. Мы вот очень рады, к примеру, что мы вернулись живые и здоровые, и даже до фронта не доехали. И спасибо, что закончилось. А ты вот, если такой дурак кричишь, и быстро езжай, он свой ДНР вонючий, и там до усрачки. То есть я думаю, что поэтому Путин и так лебезит, что он, конечно, понимает, что единственный способ ему как-то восстановить вот нормальное взаимодействие с обществом, это вот это как-нибудь закончить все это дело, вот эту ужасную мобилизацию тоже закончить и как-то немножко нормализовать жизнь. Потому что термин нормализация — это то, что погубит путинский режим. Вот у нас уже время заканчивается, я скажу, что рецепт спасения России, он прост, как мычание, называется словом нормализация, что надо просто сделать жизнь нормальной, а именно прекратить ненормальную войну, убрать ненормальные законы, убрать ненормального деда, да? Значит, убрать ненормальный парламент. И выяснится, что, в общем, оказывается, можно жить, вот экономика заработает, там что-то как-то все начнет налаживаться. И вот это вот желание людей нормализации, пока они... балансируют, они обижаются, они что-то там недовольны потихонечку, бурчат. Если Путин продолжит дальше вот эту политику ненормальное превращение жизни в ненормальное какое-то явление, то, конечно, в итоге он будет крайний. Поэтому он хочет быстрее это все закончить. Да? Он совершенно не склонен затягивать эту войну. И это тоже играет очень сильно. То есть, если война затянется, то, в общем, конечно, эти все мобилизованные люди, все доедут до фронта, все там отоварятся, увидят смерть своих родных, близких, друзей. И это будет совсем уже другое отношение. По-моему, я про это у тебя говорил, что страшен не каких-то там, значит, матерей, не интеллигентов, не единочный пикет, а страшен, так сказать, бунт людей, которым нечего терять, дезертиров, там... коллег, раненых, еще каких-нибудь людей, которые уже повидали смерти, вот им вот эти вот полицейские с дубинками расходить эти граждане, мешать. Они что-то их уже, наверное, не напугают. Они скажут: ах ты скотина пузатая, значит, пока мы там коричились под Херсоном где-то, ты тут ходил с дубинкой, прохлаждался. Ну-ка теперь расскажи. И, конечно, это зреет. Поэтому, повторюсь, у Путина сейчас самый единственный способ как-то на всем этом усидеть, нормализовать жизнь. То, что там Херсон не наш, ну вот про это я о том скажу. Я не знаю людей в России, никогда не встречал людей, которые бы жили с мыслью, как там Херсон, как же мы без него. Никому этот Херсон из нормальных людей в России даром не нужен. Ни Херсон, ни Запорожье, ни Донецк, ни Луганск, откровенно сказать. Поэтому какой-то там всенародной скорби по поводу утраты города, контроля над городом Херсоном совершенно точно не будет. Это, кстати, будет верный признак того, насколько эта война никому не нужна. Сдали Херсон, да и черт с ним. И никто не плачет, там не убивается, не рвет одежду на площадях, что как же ему теперь жить. Да прекрасно, без Херсона Россия жива и будет жить. Жалко, что влезли, еще и разрушили там все. Вот это жалко. Поэтому я думаю, что как раз мир нужен Путину, может быть, даже сильнее, чем всем. В любом случае, чтобы только все это закончить. Это его слабое место, и туда, конечно, надо давить. Но нельзя ему позволить навязать выгодный себе перемирие вот сейчас. Он просто выиграет, переобуется, подготовится и продолжит.
Так, ну уже почти 44 тысячи, у нас буквально пару-тройку минут. А я подытоживаю все-таки еще раз в контексте всего обговариваемого, думаю, имеет смысл... ну, какой-то твой прогноз услышать, потому что ты как бы взял, как бы, ну, препарировал информацию, связанную с вот конкретно мобилизованным отношением обывателей и так далее. Что на верхах все-таки может произойти? Потому что вот смотри, какая вещь. Мы видим активность Пригожина, невероятную. Кстати, по-моему, в Новосибирске это Сима, Шмима какая-то там тоже у него появился союзник такой же. Идиот, да, каких-то гоняет своих подневольных работяжек в своем торговом центре.
Нет, это
Сималенд, там... да?
Да, да, но это там отдельная история. Это очень близкий к ФСБ торговец.
Ну, очевидно, а какой же еще?
Поэтому там он насчет, я не знаю, и судя по его картинкам, его сотрудники добровольцы на фронт не ушли почему-то, а продолжают.
Ну, понятно.
Его на рабочем месте. Это очень странно,
конечно. Ну, вот в целом, вот смотри, вот эта фрагментация происходит, тут, значит, активность Пригожина невероятная, значит, с этими центрами ЧВК Вагнер он открывает, и он вроде бы собирается не только в Петербурге, там у себя он уже открыл, а где-то в других регионах. Вот, мы видим и активность Кадырова, она, правда, несколько снизилась на фоне Пригожина. Она-то старше осталась. Пригожин как-то вырвался, значит, из уголовников и каких-то криминальных поваров. Он превратился в какую-то фигуру, которая выполняет высшую волю самого Путина, направляемая перстом, сказать, давай, там, вот это делай, того гаси. Ты усматриваешь тем, что внутри власти тоже идет какой-то процесс, брожение, вот как ты сказал, обыватели хотят быстрее бы это все закончилось. Для власти, вот для властного класса это также актуально, они тоже ищут конца. Или же страх побеждает, и какой бы конец они ни искали, они будут сидеть на перископной глубине, как у нас говорят, и наблюдать, даст Бог нас мимо пронесет, и там само собой как все сладится. Вот что ты думаешь?
Я думаю, что они, конечно, будут трусить и сеять до последнего, но они, я думаю, тоже находятся в полном изумлении от происходящего, от деградации и вообще ненормальности происходящего. Потому что тот и был... То есть раньше табель о рангах была ясна. И раньше было понятно, кто влиятелен, кто нет. А теперь что? Почему Пригожин? То есть с точки зрения всех силовиков, Пригожин это просто какой-то конченый человек, который вообще ему не место... Да, это просто зашквар какой-то. А он командует там чуть ли не всеми. Да?
40 тысяч уже у него уже. 40 тысяч ему.
Кадыров, человек, которому претензия, думаю, всего командного состава ФСБ, потому что они из того поколения, которое воевало в Чечне, я прекрасно помню, такой Кадыров, конечно, им сложно воспринимать его как символ современной России. И опять же, я вернусь к своей мысли, что я думаю, Путину... тоже очень хочется быстрее все это закончить, чтобы вот эти двое очень нужных ему время войны людей как-то могли успокоиться, как-то их можно было куда-нибудь задвинуть обратно. Потому что пока война, их сложно задвигать. 40 тысяч солдатиков на дороге-то не валяются, пригожинских. А пока есть война, они нужны. А вот как бы если война остановится, тут уже можно сказать, ну, слушай, что-то вы как-то слишком много на себя берете, там, давайте-ка как-то перестань. Поэтому, ну и плюс, наверное, это очень хотят его окружение, потому что, повторюсь, никому не нравится, что в первый ряд выбились люди, которые там просто не должны находиться ни по статусу, ни по происхождению, ни по влиянию, ни почему. И вот давай на этом и закончим, да, если мы ищем, да. В чем главная проблема Путина и вокруг чего, так сказать, все происходит, это то, что случится раньше. Ему удастся каким-то образом хоть частично нормализовать жизнь и людей, и элит, сказать, ну все, все, повоевали, и все вроде как сейчас будем жить более-менее хоть похоже, как жили раньше. Если ему не удастся это сделать, и вот эта вот ужасная реальность будет продолжаться, ну, я думаю, через какое-то время все-таки должны произойти какие-то изменения, потому что терпеть бесконечно ухудшение жизни, разрушение привычных институтов управления, связи и так далее, очень сложно. Поэтому давайте за этим будем следить. И в любом случае, если все-таки сдача Херсона состоится, это очень интересное событие, прежде всего отрезвляющее. Я думаю, что для именно спокойной, неспешной пропаганды, контрпропаганды, разговоров с жертвами путинской пропаганды, это очень хороший повод поговорить спокойно и спросить, а вы уверены, что таков был план Путина, по которому шла вся эта война? Вообще, стоило ли начинать-то? Зачем вообще было брать Херсон, если мы в итоге оказалось, что его не защищать нельзя? И я уж про эти бумажки конституционные, что его приняли в состав России, еще немножко, и за это будут сажать, я думаю, за экстремизм любого, кто будет упоминать о том, что Херсон был в составе России, как были в истории такие времена.
Да. Ну что же, время 56 минут, мы почти 55 минут находились в эфире, чуть больше. Я благодарю всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, лайки ставьте. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, обязательно канал Федора Крашенинника, в описании к этому видео по его имени. Вы можете пройти и поставить там тоже колокольчик, чтобы приходили уведомления об эфирах и так далее. Через 4 минуты встречаемся на эфире с Андреем Пятковским. Спасибо тебе, Федор, увидимся. Да, пока. До свидания.
Пока.